Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. До завершения ультиматуму Светланы Тихановской застается 2 дни. Что пропонує яна и координационная рада белорусскому народу? Дискуссия аналитиков. Чемпионку свету у фристайле, найлепшую спартовку Беларуси 19-го года Александру Романовскую позбавили заробку у центры фристайлу за политичные погляды. Гэта темы наступной гадзіны нашага сённяшняга эфіру.
Добрый день, паважанае спадарства. З вами Радио Свобода, я Юры Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта палітычныя аглядальнікі, палітычныя аналітыкі Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне.
Прывітанне.
Віталь Цыганкоў. Віталь, добрый вечер, да. І Андрей Казакевич, доктор політології, політолог і директор Інституту політичної сфери. Андрей, привітання.
Дуже приємно.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это прессовая конференция, которая вот литерально несколько хвилин тому скончилась, команды Светланы Тихановской и координационной рады. В этой конференции взяли удел членцы президиума рады Павел Латушко и Вольга Ковалькова и дараться Тихановской по экономичных пытаниях Олесь Аляхнович. Там з'явилась и Тихановская, але на короткий час. Вот в основном вот эти 3 человеки как бы расповедали про то, как вот такая как бы супольная команда, скажем, бачит себе будущую Беларуси, ближайшую и далекую. Давайте спочатку про далекую. Зрозумело, всем больше цікаво, конечно, что будет вот зараз, что який лёс ультиматума, але давайте пачнем як бы про вот такую новацию, что Олесь Аляхнович агучыў некую программу будучага рэфармавання Беларусі, там з 10 пунктаў. Ну, вы вот, я думаю, уже паглядзелі, пачыталі, пра што там ідзецца. А таксама ён як бы сфокусаваў сваю ўвагу на тым, што вот як бы уже каманда эканамістаў вядзе перамовы з міжнароднымі арганізацыямі фінансавымі, і там пункты дапамога будущей Беларуси, скажем так, на переходный период к шталту плана Маршалла, то есть, что Польша отрымливала в 80-х годах, концы 80-х, ци, вот, скажем, Греция несколько годов тому после Амальшто дефолту. Вот этот пункт, а второй пункт – это реструктуризация и замороживание международных долгов Беларуси. Вот як бы Лукашенко сыдзе, і тады вот міжнародныя арганізацыі могуць такую вот дапамогу аказаць. Ну і я вот, напрыклад, яму задаў пытанне пра тое, што тут так вы вот хочаце як Бальцаровіч рабіць Беларусі, а он, дарэчы, вучань Бальцаровіча. Он сказаў: "Ну так а чо, вот в Польшы так сама хорошая экономика, в 3 разы больше дохода, чем у белорусов". Вот на ваш погляд, Андрей, вам первому питанию, какая роль вот з'явлення этой программы? Ну, многие нават пэўны час сказали, что а на во что программа? Вот вся программа Тихановская, я стану президентом, я вешу новые выборы. И как бы никаких экономичных реформ я робить не буду. А вот какая-то, оказывается, з'явилась потреба. И вот на ваш погляд, какое значение вогуле з'явление самой по себе программы и того, что она з'явилась такая, якая она есть?
Ну, в связи с тем, что кризис политический затягивается, то возникает потреба пропоновать некую визию развития страны, да, для того, чтобы утримливать в фокусе уваги альтернативные политические силы и Светлану Тихановскую, и інших политиков, которые выступают за смену влады в Беларуси. Ну, вот необходимо показать, что же все-таки будет, особливо улічваючи ну, контрпропаганду, так назовем гэта, да, то, что показываюць на по-белорусскому телебачанні, то, что транслює Лукашенко, іншыя вышэйшыя асобы у Беларусі распавядаюць пра тое, што гэта будзе там крызіс, што людзі, якія рвуцца да ўлады, не маюць ніякай праграмы эканамічнага развіцця. У такой сітуацыі выглядае вельмі лагічна, што фактычна альтэрнатыўныя палітычныя сілы прапануюць, таму што нельга казаць, што гэта пазіцыя толькі аднаго якога-небудзь палітыка, адной палітычнай сілы, яны прапануюць нейкую такую эканамічную візію, з якой ужо можна паказваць тое, як будзе выглядаць Беларусь, калі ўлады зменяцца. Таму, канешне, напэўна, праграма гэта будзе дакладняцца. Я не думаю, што ў чыстым выглядзе, як яна была прапанавана, яна ў выніку будзе прымяняцца, калі там нават адбудуцца змены. Але само па сабе, канешне, з'яўленне такога дакумента, гэта лагічна, гэта патрэбна, я лічу, у сучаснай сітуацыі.
Віталь, як бы вы адказалі на пытанне ўсё-такі пра змест этой праграмы? Можа, я на это глядзеў з такой чыста журналісцкага пункту гледжання, але там таксама там падвышэнне, скажам, эфектыўнасці дзяржаўных прадпрыемстваў, паляпшэнне працы фінансавай сістэмы, такога рода пункты. Я, дарэчы, іспытаў спадара Алехновіча: скажыце, а што-небудзь з гэтага не дэклараваў дзейны цяперашні ўрад? Ён мне адказаў: дэклараваў, і многа разоў, но проста там палітычнай волі гэта рабіць не было, а ў нас палітычная воля ёсць. Скажам, калі прыгадаць там 90-е гады, да, то многіх людзей натхняла сама па сабе ідэя, што у нас быў савок, а у нас будзе, так сказаць, як на захадзе, калі вельмі спрошчана, да? А зараз эта праграма, яна натхніць такім жа чынам, на ваш погляд, можа натхніць, людзей, якія выходзяць на пратэст. Бо Андрэй патлумачыў, што патрэбная некая пазітыўная праграма, но не любая пазітыўная праграма можа людзей, умацаваць у іх гатоўнасці там стаяць да канца, там змагацца.
Натхніць, конечно, людзей на пратэсты не эканамічная праграма, гэта не яе задача. Эканамічная праграма, якая была сёння прадстаўлена, мне падаецца вельмі мудрай і з практычнага, і з эканамічнага, і з такога, паўтаруся, практычна-палітычнага пункту гледжання. А паколькі, як у рэкламе, ведаеце, калі на рэкламных курсах вучаць, то першая задача рэкламы – зняць негатыўныя чаканні. Другая задача – падкрэсліць пазітыўныя чаканні. І гэта праграма якраз яна спрабуе спалучыць гэтыя дзве ролі, дзве задачы. Перш за ўсё, яна здымае якраз тыя негатыўныя страшылкі, якімі сапраўды поўніцца прапаганда і выказванні Лукашэнкі, што яны прыйдуць, разгоняць заводы, яны там пакінуць іх без працы, прыдадуць ўсё немцам, амерыканцам і гэтак далей. Якраз у сваёй праграме Алехновіч, праграма Каардынацыйнай рады, падкрэсліваецца, што ўсё будзе дастаткова спакойна і паступова. І адрасная сацыяльная дапамога, там падвышэнне эфектыўнасці сістэмы садзабеспячэння. Я памятаю, што нешта падобнае у праграме меў, напрыклад, Віктор Бабарыка. Ён нават падкрэсліваў сваю некую сацыяльную накіраванасць, бо ён такі пузаты буржуа, банкір, і ён якраз падкрэсліваў у сваёй праграме, што ён будзе клапаціцца не пра банкіраў і прыватызатараў, а перш за ўсё пра незабяспечаныя слаі насельніцтва, пра то, што умоўна называецца звычайныя людзі, просты народ. І ў гэтай праграме таксама яна, канешне, даволі рэфарматарская, і калі вы, кажаце, задавалі пытанне, што ці сапраўды ўлада не мае нешта падобнае, ўлада гаварыла всякі рэч, але то, што яна робіць, асабліва апошнія 5-7-10 гадоў, мы бачым, што сапраўды ніякіх рэформаў з пункту лежання павышэння повышения эффективности нема, ніяких реформ с пункту лежения там некой реструктуризации державных предприемств нема. Так что на этом фоне не вельми складано выглядать зусім уже там революционным, достатково быть, ну, достатково таким спокойным, мягким. И навод я бы сказал, что может быть занадто саправды такая спокойная программа, бо некоторые речи можно и не бояться, коли кажуть там улады, что вось когось там выгонять, некие люди останутся без працы, но они знайдуть іншу працу. В том смысле, что, ну, например, нема працы, там, не ведаю, касцов, зараз косить комбайнеры, ці треба поэта плакать, ці нема працы, там, водовозов. Ну, некоторые профессии зникли с развитием цивилизации, никому это не стало трагедией. Так и тут, коли некоторые такие самые примитивные, ну, скажем, виды деятельности такой физичной на предприемствах, яны будут скорочаться, будут заменяться технологиями, то это нормальный процесс, не треба его бояться. Так что я еще раз повторюсь, программа вельми мудрая с политического пункта лежения.
Валер, а вот накольки яна мудрая? Вот Виталь уже сказал, пригадал Бабарыку, и я вот памятаю, подчас кампании, как бы, многие вот казали, что у него какая-то программа вот как бы ниякая. Скажем, у БНФ свой час, и она была, может, и кепская, но она была такая достаточно выразная. Скажем, у Меленкевича по-своему выразная в 2006 году. А Бабарыка, ну, в пэвным сэнсе быў за ўсё добрае. Он гаварыў, што, ну, вот як бы неправільна кіруюць, а я буду кіраваць правільна, ну і таму ўсё будзе добра. Вот і сёння я спытаю спадара Алехновіча, кажу, вот вы вучыліся ў Бальцыровіча, вот вы будзеце рабіць як Бальцыровіч, будзеце рабіць як Гайдар, а калі не, то ў чым? Ну, он вот как-то не адказаў. Прычым я бы зразумеў адказ. Да, буду рабіць менавіта так. Окей. Я бы зразумел отказ. Нет, я не буду, мы не будем робить вот так, так, так. Яны робили так, а мы будем робить инак. Он как бы не стал, то есть он как Бабарыка вот как бы не захотел себя окресливать. Это добро тикепское.
Юра, ну вы ставите, пробачьте, перед Валерой ставлюся, пытание неких таких двух, ну просто супрацьлегласці, какие в житті не обовязково повинны быть. В житті может быть нечто сярэдняе. Альбо на 70% одного, 30% другого.
Это потому, что я тупой, Виталь, тому я задаю такие пытания. Я чекаю просто разумного отказу.
А он разумно отказал, что у нас будет нечто посередине, не Бальцерович.
А зараз еще и Валера откажет разумно. Mm.
Я думаю, что и Бабарыка, и іншыя кандыдаты ў прэзідэнты ў гэтай кампаніі, в принципе, рабілі правильно, что не удакладнялі в нюансах сваю эканамічную праграму. Таму што гэтая выбарчая кампанія і тое, што здарылася пасля выбараў, кажа пра тое, што неэканамічныя пытанні з'яўляюцца галоўнымі пытаннямі парадку дня беларускага, сацыяльна-эканамічнага, палітычнага, я б сказаў, крызісу. Вось. І таму як бы неэканамічная праграма з'яўляецца цяпер галоўнай. Дарэчы, у Светланы Ціхановскай была некая эканамічная праграма, якую яна друкавала. Там таксама было такое за ўсё добрае супраць усяго дрэннага. Калі казаць пра сённяшні выступ Алехновіча. Ведаеце, ёсць такі выраз, што вайна вельмі важная справа, каб давяраць яе вайскоўцам. Вот я б зараз сказаў так, эканоміка вельмі важная справа, каб давяраць яе эканамістам, калі гаворка ідзе пра палітычныя выступы, палітычныя дакументы, палітычную праграму кандыдатаў ці партый. Таму што палітычная, эканамічная праграма падчас палітычных дыскусій – гэта не задача эканамістаў. Гэта павінна пісаць такія дакументы паліттэхнолагі. Таму што сапраўды ў гэтай праграме, і вы добра згадалі, што да, там было шмат агульных рэчаў, з якімі можа пагадзіцца і сённяшні ўрад. А калі яны хацелі прыцягнуць да сябе дадатковую ўвагу, то я думаю, што акцэнт павінен быў бы рабіцца на іншае. Ну, напрыклад, там добры пункт адмена кантрактнай сістэмы. Вось, галоўны цэнтральны пункт, на які можна было б, так сказаць, рабіць акцэнт, і гэта вельмі добра кладзецца на заклік да страйку, дарэчы. Ну, ці той же, вот, так сказати, створення неких міжнародних фондів підтримку білоруських реформ. Вот это добрая ідея, яка мені подається, так само добре б гуляла, коли б її пропонували білоруському електорату. То бок було гэта сказано, але треба було робити акцент на гэтым, расшифровувати, а не указывать іншыя там пункты, некія банальнасці, што трэба, так сказаць, добрая фінансавая сістэма. Вось. Наконт пазыкаў, ну, ведаеце, 50% пазыкаў Беларусі гэта Расія. І гэта праблема беларуска-расійскіх дачыненняў. І тут як бы міжнародныя фінансавыя арганізацыі ў гэтым працэсе. Ну, я не ведаю, наколькі яны важныя. Ну, і китайцам таксама даўгі ёсць, а вось недавно китайцы вельмі жорстка запатрабавалі вернуть там грошы по некаму аднаму праекту. Таму не ўпэўнены, што...
Ну, гэта... я вас перепыню, Валер, бо як бы логіка спадара Алехновіча, ён там это тлумачыў, што калі его спыталі, а вот як бы... А с якой радости международные финансовые организации повинны, скажем, даровать долги, ці реструктурировать долги? Ну, и он сказал, что, ну, тому, что вот, ну, теперешний урад, он не хочет выконывать там певные рынковые принципы, а новый урад будет их выконывать, и тому, мовляв, яны, так сказать, вот это. Але пытание про некие рынковые принципы в основном вылучая Захад, заходние кредиторы. А вы сказали, основные кредиторы российские. А Россия, по-перше, им как бы не вельми как бы важно, ну, принамсі, не кардинально важно, чтобы белорусский бок выконывал некие экономичные пожадания, а с другого боку у нее, у России вельми специфичные пожадания, в том лику экономичные, а самое главное – это политичные. И они будут давать гроши и что-то реструктуровать зусім не за то, что спадар Алехнович будет реализовывать рецепты Больцеровича.
Я про тое, што міжнародныя фінансавыя арганізацыі у сэнсе замарожвання выплаты даўгоў беларускіх як бы не вельмі для Беларусі важныя ў тым сэнсе, што большая частка даўгоў гэта Расіі, ну і плюс Кітай. Вось я про што казаў.
Так, Віталь.
Не, просто хотел сказать, что коли не брать Россию, то с того заходнего боку, ну, реструктуризуюць, ніхто ні даўгі не збіраецца там не вертаць, а ну, адкласці їх вертанне на пэўный час, про что сказано в программе, реструктуризуюць даўгі самым, ну, не то, что там несерьезным, как бы сказать, небезпечным державам, які экономічным стане. Ну, за всю історію бывало, что самым бедным и самым ненадійным державам все равно реструктурировали долги и шли на сустрач. И коли вы взгадали Грецию, то ее там долг разов 5 больше, чем Беларуси в относинах до валютного продукту. На сегодняшний день у нас там намного меньше. Так что вот бояться этого, что кто-то не пойдет на эти умовы, мне сдается, не треба. Но вот, кроме того, что сказал Валера, как поведет себя Россия, за какой полово белорусских долгов.
Тады давайте перайдём да палітычнай часткі нашай гутаркі, да тых некалькіх заяваў, якія прагучалі з вуснаў спадара Латушкі і спадарыні Кавальковай. Ну вот быў пасыл сказаны пра тое, што як бы ніхто не збіраецца чыноўнікаў разганяць, ніхто не збіраецца як бы рабіць люстрацыю. Да, хтосьці безумоўна пасадаў пазбавіцца, але вот як сказаў Латушка, ну і ўвогуле вот у Латушкі як бы быў такі ключ, камертон, ну як бы такое спакойнае, лагоднае, вот когда он сказаў, што і як бы там не трэба нам шокавай тэрапіі адносна эканомікі, і тут што не трэба разганяць чыноўнікаў, не трэба, так сказаць, там іх палохаць, і ён сказаў, што рыхтуецца некі адмысловы зварот да чыноўнікаў пра тое, што ну как бы чтобы яны ўвогуле ведалі, чаго ад іх як бы хочуць бачыць вот прадстаўнікі, так бы мовіць, апазіцыі прадстаўнікі каардынацыйнай рады. І але вот мне, напрыклад, я не зусім зразумеў, як бы які ў іх такой вот разлік на страйк. Там было вельмі простае пытанне, што вот як бы была спроба зрабіць страйк у жніўні. Ну, вот агульнанацыянальнага страйку не атрымалася. Чаму зараз атрымаецца? Вот тыя адказы, якія прагучалі, наколькі вот вам падаліся пераканаўчымі, Віталь?
Ну, яны не падаліся вельмі пераканаўчымі з аднаго боку. З другого боку, я і не чакаў, што яны могуць пераканаўчымі. Ну, як бы это могло выглядаць? Да, мы ведаем, што завтра 5 мільёнаў беларусаў выйдуць на страйк, все як адзін, но гэта выглядала б смешна. І калі раней, ну, скажам, беларускай гісторыі лідары альтэрнатыўныя, апазіцыйныя нешта такое казалі, то потым, ну, станавіліся прадметам нейкай іроніі ці прадметам там насмешак, і гэта в дадзеным выпадку натуральна. Так што Латушка і каманда Ціхановская, яна зрабіла свой крок. І в пэўным сэнсі, ну, можна сказаць, такі матыў я ў всякім разі пачуў, што цяпер мяч на баку грамадства. Вы вот многія з вас, як бы кажа нам каманда Ціхановскай, чакалі ад нас нейкіх дзеянняў. Нас ужо выпрэкалі ў тым, што няма кіраўніцтва, няма нейкага плану. І вось мы выдалі план, ну, які-ніякі, а ён ёсць, мы заклікалі. Ну, мы цяпер пабачым, як грамадства на яго адгукнецца. Іншая справа, што калі не адгукнецца, ну, напэўна, прыйдзецца мяняць стратэгію ці тактыку. Я не думаю, што это будзе такой ўжо паразай, што вось як кажуць, калі грамадства не адгукнецца на этот страйк, то ўсё там аўтарытэт упадзе. Ну, мне не здаецца, што так, з двух прычын. Па-першае, ну, сапраўды, гульня не скончана, па-другое, самі ж мы все кажам, што зараз все лідары. Нема у пратэстаў такога лідара, які скажа стоп, і людзі спыняцца. Скажа, ідзіце, людзі пойдуць туды. Падчас гэтых пратэстаў кожны з гэтых 100 тысяч сам сабе лідар, і гэта з аднаго боку плюс, кажа пра эмансіпацыю грамадства, яго развіццё. З іншого боку, все-таки многі кажуць, што гэта мінус, калі нема агульнага плана, калі нема агульнай мэты, калі людзі, вобразна кажучы, бадзяюцца без плана і мэты. То вось яна з'явілася, прынамсі, на гэтым тактычным адрэзку часу до 25-26 кастрычніка. Так што ў любым выпадку гэта варта было зрабіць. Ну і далей, сапраўды, варта цяпер глядзець, чакаць, ацэньваць, як адрэагуе грамадства на гэты заклік.
А вот зараз даведаемся думку на гэты конт Андрэя, які з'явіўся ізноў.
Ён як прадстаўнік грамадства.
Да, ён з намі, якое то як грамадзянская супольнасць і нацыянальная ідэнтычнасць. Она то з'яўляецца, то знікае. Ну, дзякаваць Богу, вот она з'явілася в асобе Андрэя. Андрэй, вот тое, што было сказана, вот наколькі вам падалося як бы пераканаўчым вот это вечнае беларускае пытанне, ці ёсць у вас план. Калі Латушка сказаў, што ну, мы не можам все нашы, так сказаць, сакрэты распавядаць Лукашэнку. Вот. А наколькі вот вам вот пасля гэтай прэсавай канферэнцыі, скажам так, вы упэўніліся ўсё ж такі больш у поспех, скажам, ультыматума, ці не больш?
Ну, я думаю, что недзе на тым же самым узроўні. Я думаю, моя упэўненасць засталася. То есть, конечно, может быть и поспех, может быть и не поспех. И я, калі шчыра, не думаю, что трэба там настройвацца, что при любым сыходзе сёння як вот хутка у нас адбудзецца. Все одно, конечно, кризис затягивается, треба как бы разуметь, что змагання там, ну, месяцы зойме, это еще не то, что вот можно переломить там, скажем, одно некое подзеи ці одним тыднем. Ну, мое меркаванне такое. Я думаю, что, конечно, план есть. Я думаю, может, не один нават есть, але справа в том, что, ну, по-перше, конечно, ну, огучивать весь план, это, значит, уже даваць вялікія козыры праціўніку, а па-другое, ну, все-таки шмат, што будзе залежыць такое, што немагчыма прадказаць. Ну, скажам, калі падключыцца заводы, гэта будзе адна сітуацыя. Калі не падключыцца, гэта другая. Калі частка падключыцца, частка не, гэта будзе трэця. Ці будзе, скажам, сілавы разгон 25-га удзельнікаў акцыі альтэрнатыўнай. ці не будзе, так? Гэта таксама будзе задаваць усім розныя тоны, сувязі з тым, што, в прынцыпе, канешна, вот гэта вот колькасць гэтых, ну, непрадказальных падзей, она такая вот вялікая, то, ну, канешна, тут разлік ідзе не толькі на план, але на тое, што проста нешта адбудзецца, то, толькі таму, што ў грамадстве застаецца вялікая напруга. Толькі таму, што пратэстныя настроі яны да гэтага часу дастаткова высокія. Але вот ці пераліецца гэта ў дзеянне палітычнае людзей, да, вот гэтыя акцыі непадпарадкавання альбо страйкі, ну это для ўсіх вялікае пытанне, і для ўлады, і для апазіцыі.
Дарэчы, мне здаецца, цікавую думку выказаў Латушка пра тое, што як бы сама па сабе ідэя ультыматуму, вот его вылучэнне, она дзейнічае на другі бок. Вот сёння Лукашэнка склікаў агромністую нараду, там лезь не всех, так сказать, все вышэйшае членавенства, но вот раней на такім зроўні он не склікаў. Вот зараз придумали, значит, мітынг пра лукашэнкаўскі, так званых ябатек, так сказать, там 36 вагонов, 35 тысяч одних курьеров, значит, за всей Украины свозят на МИД. Ну вот я не думаю, что если бы не было идеи референдума, этого ультиматума, поставили бы такую мету. А вот как бы ультиматум полным чином дейничает. То есть это как бы меняя форму ситуации, меняя деятельность в тем лику и другого бога.
Ну, да, так. Влада робит то, что николи не робила в житті, все это и митинги, вот, и то, что, ну, неким парадоксальным чином, ведаете, я просто реплику ставлю, всех эти месяцы думаю, что это, ну, некий плюс, коли вы водите этих умовных ябатек, ну, там 100 человек, 70 человек ходят про день доброохотно, кольки тут сберут доброохотно, промысловому не едаем, но это хоть некое, ну, ставление пытания перед человеком проявить всю позицию, а адмовіцца ці пайсці, зрабіць нейкі выбар. І на гэтых прадпрыемствах, як зараз паведамляюць, многія пасылаюць, там многія не ідуць, но хтосьці ж пойдзе. Іншыя будуць яго там мацюкаць, крытыкаваць. І гэта, ну, тая ж самая палітызацыя, тое ж самае пытанне выбару, якое трэба не толькі ў незалежным грамадстве, а такое добра, што становіцца і з таго боку, ў прынцыпе.
Андрэй, это мне здаецца, у каго-то я прачытаў у Фейсбуку, што, ну, вот як бы адбываецца абмен тактыкамі. То есть, вот, скажам, выходят жанчыны ў апазіцыі, те таксама, так сказаць, ладзяць жаночы форум, малпуюць, скажем, какие-то кричалки, речевки, какие-то способы. То есть вот той текст, вот, який я читав, что фактично як бы и ябатек привучают до того, что яны могуть выказывать меркаванне, что у них есть меркаванне. Так, ну, так это вот отбывается, як бы политизация и гэтых людей.
Ну, я бы сказал, что отбывается спроба мобилизации, да, вот их прихильников Лукашенко. Мне подается, поспехи такие частковые, да, потому что большесть прихильников, они так комфортно себя чували менавіта паза политикой, как не треба было высовываться, не треба было нечто выказываться, не треба было замять некую позицию. Такая вот нормальная белорусская такая, ну, не ведаю, стратегия, да, вот просто ничего не зауважать. Там, да, вот.
Треба жить, як набяжить.
Так, ну вот к шталту так. А так зараз их, сапраўды, их выпихваюць у абсалютна, ну, незвыклая і некамфортная для іх сітуацыю, калі ім трэба палітычны выбар рабіць, калі ім трэба даказваць, што яны, напрыклад, за Лукашэнка, што ім трэба неяк аргументаваць сваю пазіцыю. Ну і вот гэта ўсё, канешне, ну вот можа мець непрадказальныя наступствы. Я бачу, што все-таки для ўлады гэта супярэчлівыя вынікі. За таго пункту гледжання так некаторыя людзі мабілізуюцца, а з іншых боку вялікая частка, да, от электората Лукашенко, яна так, ну, яна напружваецца, ім гэта некамфортна. Я яшчэ адзін просто важны момант, мне падаецца, які варта адзначыць, што тут упершыню за вельмі доўгія гады ўлада з'яўляецца як бы даганяючая. То есть яна падстраіваецца пад парадак дня, які здае пратэстны рух. Да, все придумывая спочатку протестный рух, и марши великие, и марши маленькие, и символику, там и браслетики, и лозунги, и вот влада вымучена только на это неким чином реагировать, придумывающие свои, а звичайно не придумывающие, а просто вот меняющие там скажем, БЧБ на чырвона-зялёны там і все, да? Вот, і гэта таксама паказвае, што ўсё-такі дынаміку палітычным працэсам зараз задае не дзяржава, а дзяржава фактычна толькі даганяе пратэсны рух. Гэта таксама абсалютна такая, ну, новая, новы феномен вот для нашай палітыкі.
Валер, а вот сёння Віталь сказаў адну такі таксама даволі папулярны слоган, але наколькі вот ён вам падаецца праўдзівым? Ну, ізноў глупае пытанне, магчыма, але тым не менш. Што в беларускай рэвалюцыі ўсе лідары? Ну, вот з аднаго боку, можа, і ўсе лідары. З другога боку, вот як бы сцэнары, куда ісці, як так сказаць, у нас на гэтым тыдні будзе марш партызанаў, ці марш гонару, ці яшчэ чого-небудзь, вызначае Стёпа Пуціла, вызначае канал Нехта, які, вот, дарэчы, абвешаны экстрэмісткім. А з другога боку, можа, і не адзін Стёпа, можа, Стёпа просто спікер, так сказаць, які агучвае планы, якія некія, так сказаць, там лялькаводы, напрыклад, так сказаць, не абавязкова замежныя, это могуць быць некія беларускія палітыкі, якія проста даюць магчымасць паважанаму Степану, так сказаць, ну, проста вот-вот-вот, так сказаць. Прызвычаюся народ да яго каналу, дзе 2 мільёны. В этом сэнсе, вот як збудавана, як бы, кіраўніцтва беларускай рэвалюцыі?
Ну, мы тут ўжо пагружаемся ў некія канспіралагічныя, так сказаць, версіі, хто стаіць за Степанам. Я не ведаю, хто стаіць. Я б сказаў, што Степан, ну, выконвае сваю ролю, якую, так сказаць, ён на сябе ўзяў. Гэта роля, ну, нейкага стварэння некіх алгарытмаў, некіх каардынацый некага руху, вось, па якім можна арыентавацца. Лічыць гэта лідарствам наўрад ці выпадае, ну, але вось гэтую функцыю ён выконвае. Тут, бачыце, такая цікавая рэч, што за час вот гэтай беларускай вясны, беларускай рэвалюцыі, якая пачалася яшчэ ў траўні, створана, ну, скажам так, некая інфраструктура пратэсту ўжо. І вот гэта вельмі добра, таму што лідараў лёгка арыштаваць, што ўлады і робяць усе лідары альбо ў турме, альбо выштурхалі за мяжой. А вот тое, што ёсць вот гэта інфраструктура, у выглядзе вось гэтых суполак у дварах, у мікрараёнах, стварэння вось гэтых чатаў, з дапамогай якіх, я так сказаць, яны камунікуюць, тэлеграм-каналаў. Вось гэта стварае такую сітуацыю, калі ў пэўны момант лёгка і хутка можна мабілізаваць людзей на тое, каб ісці на вуліцу. Вось і хутка вось гэты і жаночыя маршы, і зараз маршы пенсіянераў, і нават калі можна прагназаваць, што праз пэўны час грамадства стоміцца, улады змогуць задушыць гэты пратэст, то ён вельмі хутка можа ўспыхнуць зноў з-за любой падставы, любой глупасці з боку, так сказаць, уладных структураў, любога самастрэлу. Вось. І вось мне падаецца, што для ўладу вось гэта небяспечна, што створана інфраструктура, якая хутка і лёгка можна мабілізаваць на новы пратэсны выбух. Вось мне падаецца, з гэтым улады наўрад ці могуць справіцца, хаця спрабуюць вось гэтых дружыннікаў, зараз ствараюць, каб вось гэтыя задушыць, гэтыя дваровыя, гэтыя мікрараённыя, так сказаць, сходы ці вечарыны. Вось, я думаю, што ўлады дабяруцца і да гэтага. Ну, але як задушыць, так сказаць, камунікацыю ў чатах, камунікацыю праз тэлеграм-каналы? Вось гэта праблема. А калі казаць увогуле пра вось гэты ультыматум, ну, бачыце, мы маем сітуацыю такой некай шахматнай партыі, дзе бакі робяць хады. Спачатку Лукашэнка зрабіў ход СІЗО КДБ, потым пасля гэтага адразу вельмі жорсткі разгон, сілавы разгон пратэсту, потым генералы МВД сталі пужаць з прымяненнем зброі агнявой, потым Ціхановская робіць ультыматум, і такім чынам, як бы, бакі спрабуюць ісці на абвастрэнне, таму што бачаць, што некі такі здарыўся тупік, некая раўнавага, з якой ніяк не выбрацца.
Такі вось дыялог па змаўчанні. Кожны робіць ход, но але, так сказаць, яны
І я згоден тое, што сапраўды адказам на ультыматум стала і сённяшняя нарада, і вось гэты мітынг, які ўлады арганізуюць на нядзелю 25-га. Гэта таксама новае, што называецца ўводнае, якая, ну, як бы мяняе трохі сітуацыю.
Андрэй, у меня да вас пытанне, я ведаю, што вы гэтым пытаннем займаліся так даволі грунтоўна. Я з вамі крышачку на этот конт спрачаўся, напэўна, бы не меў рацыю. І я разумею, што ёсць парада Павла Павловича Латушкі, што не все сакрэты трэба як бы расказваць. Вот. Но тым не менш, як бы не называючы імёнаў, вот на ваш погляд, ну, мы ж зараз вядземся про конкретную ситуацию, то есть про конкретную идею вот этого ультиматума. То есть эта идея доходит до людей, все они воспринимают так, ну где-то Тихановская там в Вильне что-то кинула, какую-то идею, какой-то ультиматум, ну бог с ней. А мы-то тут при чем? Все это не так будет.
Ну, тут тяжко сказать. Я не володую такой информацией, ведать, чуюсь она, не чуюсь. Все-таки занадто был маленький период, час, как можно было замерить там, глубину этого цехода. Я думаю, что только вот 25-го, 26-го мы докладно зрозумеем. Ну, конечно, мы уже основные это каналы выкористаны, да, мы можем разуметь, что не только там про нехту, не только про незалежные меды, а и про разные региональные чаты и там анархистские, иные суполки. А эта информация пошла, и некая колькость людей, конечно же, будет на это реагировать, но накольки тяжко сказать. Але вот, до речи, думаю, что то, накольки улады активно, да, спробуют перехопить повестку, да, парадок дня, накольки яны великую увагу надаюць этому ультиматуму, ну и вот навык спрабуюць организовать альтернативный митинг, это все, напевно, свечить про то, что яны, и что по выникам их мониторинга, да, это так само серьезная некая вот заява, да, и она выкликает некий резонанс внутри белорусского грамадства настолько велики, что на это треба вот так вот терминово реагировать. И скликаючи нарады, скликаючи митинги, ну еще погляди, например, до конца тыдня будут некие еще заходы. Да, признавание, знову же, нехты экстремистским материалом, напевно, не сюды можно так само укласти. Многие шматликие формы административного тиску и в университетах, и на предприемствах. Ну, коли улады так робят, значит, так само отчувают, что, ну, вот, эта идея все-таки гуляет достаточно глубоко в народе.
Я задам, что, покольки, ну, вот, литерально, по комаровцу шел сегодня, два раза бачил, спынился каля обменника, там люди обмерковывали, что будет 25-го, потом просто стал там, через это, литерально, по яблоке, так само люди обмерковывали. Так что, ну, плюс это такая не презентативная, скажем, опытание, але, ну, можно додать, что, по-перше, окромя недержавных всех СМИ, про это ж постоянно долдонить и державные СМИ, они это не хавают, они говорят про ультиматум Тихановской. По-третье, сегодня весь день этот сюжет по этому шоу по Евро Ньюс, а у тих, наприклад, ну, пенсіонерів, які, ну, державні канали не глядять, бо не люблять Лукашенко, а інтернет уже занадто старий, там, наприклад, то вони в основному в телевізорі довіряють тільки Євроньюз. Там от ішло. Я думаю, це максимально можливий охоп цієї інформації, бо з двох боків, з трьох боків про это сказано, я думаю, вся Беларусь там процентов на 70-80, такая хоть не удельничает в политическом житии, про это ведает.
Добро, добро, дякую великий Андрей, дякую великий Валер, дякую великий Виталь. Ну, у нас вот Андрей пропадал, але вернулся, и мы, конечно, это, так сказать, вот так сходу, с колов, что называется, по горячих следах, Але тым не менш, я думаю, што ў нас атрымалася даволі змястоўная гутарка. А нашым гледачам я нагадаю, што за працягам развіцця падзеяў яны могуць сачыць у YouTube-канале «Свабода прэміум», на якім мы вам зараз распавядаем ўсё і тое, і на Telegram-канале «Свабоды». Всяго найлепшага.
Вы на хвалях «Радо Свабода» ў праскай студыі Сергій Навумчык працягваем праграму. Чэмпіёнку свету ў фрыстайле, найлепшую спартоўку Беларусі 19-го году Александру Раманоўскую пазбавілі заробку ў цэнтры фрыстайлу. Трэніравацца цяпер яна можа толькі ў статусе спартоўкі-аматаркі, а яе ўдзел у замежных спаборніцтвах не будзе фінансавацца дзяржавай. З ёй пагаварылі карэспандэнты «Свабоды».
Получается, что я уволена из как бы центра фристайла. Я не работник Министерства спорта больше, я не спортсмен-инструктор, но я спортсмен-любитель, грубо говоря, спортсмен-учащийся. То есть, ну, это так называется вот, в случае тренировок без какого-то заработка. Ну, у меня заработок был в районе 3000 рублей. Вот, ну и сейчас получается, что я ничего из этого не буду получать. То есть там и стипендии, и зарплата. Но теперь меня лишают всего, потому что ты не можешь получать стипендию, не будучи работником. Я не могу участвовать в соревнованиях за границей, потому что государство не будет финансировать мои выезды и мое участие в них. Поэтому, ну, только если я буду это делать своими силами, но, к сожалению, я не нахожусь в той ситуации, когда могу себе позволить какой-то длительный срок не зарабатывать денег, потому что сейчас в нашей семье получается, что работать будет и только мама. Мама у меня педагог. И если бы я была там чуть помоложе, там лет 16, и мне не нужно было бы вот, да, как бы и семье помогать, и себя содержать, то этот вариант бы меня абсолютно устраивал. Вот, но в данной ситуации, да, к сожалению, получается, что времени на это уходит очень много, потому что иначе не добиться никаких результатов. И, ну, то есть, ну, получается, что это, как бы, да, работа без заработка. Мы пригласили юриста нашего центра на собрание, и вот с ним уже обсуждали, ну, как бы, как лучше и что лучше сделать. Вот. Ну и пришли к мнению, что, учитывая нынешнюю ситуацию, вот эти все забастовки и вот подобные жесты, они, ну, как бы ни к чему не приводят. Потому что, ну, по сути, всем плевать на нас, вот, если образно. И поэтому в этом нет никакого смысла. То есть просто пришли к выводу, что это проще делать там через какие-то международные олимпийские комитеты с помощью писем. Вот, поэтому скорее это, ну, подобный путь выбран был. У меня летом у отца случился инсульт. Он, к сожалению, ну, стал инвалидом. У него отключило всю левую половину тела, то есть руку и ногу. Вот. Но сейчас он уже находится на реабилитации, то есть сейчас он лежит в 11-й больнице, там занимается лечебными физкультурами, процедурами, какими возможно, потому что у него еще летом после инсульта через месяц случился там сердечные какие-то проблемы, и ему еще поставили электрокардиостимулятор на сердце. В общем, он там за лето просто нацеплял на себя болячек. То есть он не может большое количество процедур делать. Получается, что восстановление тоже очень ограничено из-за того, что вот еще у него в организме вот этот кардиостимулятор стоит. И, ну, он сейчас потихонечку на реабилитации находится, уже начинает немножко ходить палочкой. Вот. Поэтому, да, к сожалению, он тоже сейчас не в состоянии работать. И, по-моему, ему не присвоена как бы инвалидность, потому что, насколько я знаю, она там только через полгода присваивается после заболевания. То есть он не сказать, чтобы сейчас там как-то в курсе всех событий, которые происходят. Но в целом, да, он как бы понимал мою ситуацию. Ну, отец меня всегда поддерживал. Он всегда в любой ситуации говорит, что ты молодец, я тебя поддерживаю, я считаю, что ты права. Вот, поэтому я думаю, что он меня поймет. На самом деле мы с ней еще не разговаривали на эту тему. Я как-то не захотела ее по собственной инициативе заводить. Я просто уверена, что она уже, наверное, что-то видела в СМИ. Наверное. Вот. И, ну, она, конечно, за меня переживает. Она немножко посерьезнее к этому всему относится. Но она человек уже такой взрослый. Ей там тяжелее все это воспринимать. Ну, так легко и так просто, как мне. Поэтому, ну, конечно, она за меня переживает, волнуется, и ее явно вот эта вся ситуация не радует. Мне почему-то кажется, что вот быть тренером, особенно в нашем виде спорта, это, ну, такая очень большая ответственность. И я, если честно, ну, мне было бы страшно, наверное, на себя вот ее взять. И, ну, еще плюс момент такой, что это работа с детками, и это тоже такая специфика. Я не уверена, что вот, ну, готова к работе с детьми, потому что я себя вот с маленькими детьми не очень комфортно чувствую. Я даже не знаю, кому вот из нас в ситуации больше неловко, там, детям или мне, если там вдруг выпадала какая-то возможность там с ними общаться. Замолчать тоже, наверное, вряд ли, потому что, ну, даже сейчас вот проскакивала мысль в голове, что да, возможно, о том, что, ну, что если бы я говорила меньше, и то ничего бы этого не было. Но мне кажется, что на самом деле в нашей ситуации это необходимо, особенно если у тебя есть хоть малейший какой-то шанс о том, что тебя услышат. Ну, я, конечно, не могу сказать, что мой голос важен, просто вот у меня была возможность его высказать, и мой, вот он разлетелся чуть пошире. И мне кажется, да, это тоже важно, учитывая, что мы коммуницируем там и с ребятами из других команд, и с иностранцами. Мне кажется, эта информация просто должна все возможные способы находить, чтобы как-то распространяться как можно шире. Я думаю, что на их взгляд мы предатели. Вот. Поэтому получается, что вряд ли они захотят там снова нас как-то использовать. Хотя, опять же, они, ну, как я понимаю, они уверены в том, что всегда есть кем заменить, всегда есть кто-то, кого можно найти на замену. Вот, я думаю, что они в первую очередь вот этой мыслью руководствуются. То есть найти кого-то, делающего то же самое и при этом молчащего. И они не думают о том, что будет потом, о том, что будет потом со спортом, что будет потом с культурой нашей. Им это не важно. Им сейчас важно, чтобы как можно больше людей, там, не знаю, да, замолчало, не высказывало позиции, чтобы как-то там люди отчаялись и перестали бороться. И вот они такими способами пытаются это делать. И в случае, если они этого добьются, я не знаю, как они планируют. Планируют ли они вообще к этим сферам потом жизни возвращаться как-то, и нужны ли они ним в целом, потому что, ну, сложно сказать. Ну, я не знаю. Просто вот, правда, у нас Николай Иванович вчера сказал о том, что фраза, что сейчас все действуют по принципу, что после нас хоть потоп. Что люди просто как будто, ну, выжигают все, что могут, просто уничтожают все и тянут за собой, поэтому на самом деле это просто абсурд. Потому что есть такое чувство, что что бы сейчас люди ни делали, это все, ну, я права, власть, это все больше их закапывает и все больше превозносит тех людей, с которыми они там пытаются какие-то манипуляции проводить. Потому что Лена там стала и символом там, и протестов, и национальным там героем, грубо говоря. А люди, которые это совершили, я на самом деле не знаю, чего они добивались, опять же, но на людей это, наоборот, оказало такое очень влияние, в какой-то степени положительное, потому что люди стали и вправду больше активности проявлять, особенно спортсмены. Я знаю даже некоторых людей, которые в курсе людей, которые вот находятся сейчас там где-то на Окрестино, и они туда хотят, грубо говоря, ну, понятное дело, что в шутку, потому что там есть возможность пообщаться, потому что, по сути, вся интеллигенция и все интересные люди сейчас находятся там. Вот. Ну, это сейчас уже, грубо говоря, спустя время, когда все эти вопросы с насилием вот именно в таких местах уже поугасли немного, хотя, как я понимаю, тоже не совсем. Начинаешь к этому как-то спокойнее относиться, когда слышишь истории людей, которые говорят, что их там не трогали, ну, грубо говоря, не били, и не было, ну, какого-то там жестокого к ним отношения, то у меня такое чувство, что это просто как что-то вроде пунктика, который вот для галочки там кто-то может, ну, вот пройти, кто-то нет, и я к этому как-то спокойно отношусь, потому что сейчас понимаю, что, учитывая количество людей, которые через это прошли, то есть ты будешь не первым, не последним, и это не необычно, это не какая-то особенность, это просто вот как, я даже не знаю, как это назвать, какой-то ритуал протестный. На самом деле у меня не часто получается. То есть я не была на всех акциях, опять же, из-за ситуации с отцом, из-за того, что там нужна помощь. Но в целом это, да, мне кажется, такая очень важная для нас сейчас всех процедура, потому что ты там на протяжении всей недели думаешь о том, что, возможно, что-то угасает, где-то что-то у тебя там начинает там к концу недели, грубо говоря, какое-то там чуть ли не отчаяние одолевать. А потом ты в воскресенье выходишь, видишь, сколько народу, что они вот из недели в неделю просто уже на протяжении месяцев не ленятся и проявляют вот все возможные способы активности. И ты понимаешь, что, то есть это, я как понимаю, у людей, власти сейчас главное... Цель – это показать, что протесты сдуваются, что люди уже не такие активные, что все потихонечку смиряются. Но те, у кого есть глаза, могут видеть, что это абсолютно не так. И каждое воскресенье народ Беларуси это показывает. Поэтому, мне кажется, это важно и по возможности, конечно, да. У меня нет ощущения, что протесты сдуваются. Мне кажется, что наоборот, те люди, которым требовалось больше времени на то, чтобы стать более смелыми, вот у них как раз есть это время, и они там видят последствия, тем не менее, все равно потихонечку приближаются к тому, чтобы там активно выражать свою позицию и вот вливаться в этот коллектив активных людей. Поэтому я не могу сказать, что там это прям жертва была зря. Ну, это сложно назвать жертвой. Люди на самом деле страдают, и там и физические какие-то, и физическое насилие было. И поэтому увольнение – это мелочь по сравнению с тем, что происходит у нас в стране. Поэтому мне сложно назвать это жертвой. Вот. Но я в любом случае думаю... У меня, в принципе, такая позиция по жизни, что ничего не бывает зря. Поэтому, что бы ни было, и как бы события не разворачивались, и я точно знаю, что это было не зря. Ну, на самом деле, я знаю спортсменов, которые вроде как и участвовали в подобных мероприятиях, и освещали это в соцсетях, и, ну, это был не один человек, то есть такие есть. Но, наверное, просто вот та половина общества, наверное, не считает это таким нужным, потому что они чувствуют поддержку вот эту свыше и понимают, что, наверное, в этих выходах нет такой необходимости. По сути, им нет необходимости кому-то что-то доказывать, потому что, грубо говоря, ну, учитывая там голосование, их услышали, их голос там был засчитан, и, ну, как бы они продолжают себе жить в том ритме и в той стране, по сути, в которой они жили там и до выборов. Поэтому, наверное, им и нет необходимости там вот быть настолько активными, пытаться что-то кому-то доказать, потому что у той половины общества как бы все желания, по сути, сбылись. Вот этот принудительный какой-то патриотизм, по-моему, еще больше людей от этого отворачивает, при том, что, по сути, гимн Беларуси, мне кажется, ну, нынешний, каждый знает, он же так часто играет, то есть, в принципе, если меня сейчас спросят его, то есть это не та проблема, которую там нужно пунктом в контракте прописывать, это просто смешно. Вот, у меня не вызывает никакой агрессии там красно-зеленый флаг, поэтому и мне кажется, что это все просто какие-то такие нюансы, которые вот необходимы, вот эти мелочи, даже просто элементарно, как у нас сейчас идет эта непонятная просто, смешная борьба перерисовки заборов, перекрашивание там граффити, перекрывание вечные вот эти, это же просто смешно, это же просто, если бы власть так не реагировала на каждый бело-красно-белый флаг, если бы они там просто не кидались как собаки на каждое граффити, там, стремясь поскорее его закрасить, и это бы не вызывало у людей такое желание рисовать просто эти флаги на каждом углу, там, на каждом люке, на каждом знаке дорожном. Потому что мне кажется, что флаги, там, гимны, это ни на что не влияет. Тут же как бы борьба идет не за флаг, по сути, не за смену национальной символики. Это просто как одна из, один из пунктов такой. И я не думаю, что он... Точнее, это очевидно, что он не основной. И если не брать людей, которые просто в силу возраста там не имеют возможности там или способностей там каких-то пользоваться теми информационными ресурсами, которыми мы сейчас пользуемся. То есть я их не беру как бы в расчет, потому что, ну, это люди, которые, к сожалению, ну и вправду, кроме телевизора, больше никакого источника информации не имеют. Тут сложно говорить. А если просто брать людей, которые вот понимают все, что происходит, то, мне кажется, возраст никак не влияет. Я думаю, что это больше, ну, больше какие-то черты характера человеческие. Даже если брать там сферу спорта, и молодых много молчит, и взрослых много молчит. И в то же время, даже вот глядя просто элементарно на мирные марши, которые проходят, мы можем видеть там людей абсолютно разного возраста. Поэтому я думаю, что это, ну, возраст — это не тот критерий, по которому стоит судить там сложность проявления своей какой-то позиции. Это больше, наверное, ну, какой-то вот человеческий фактор для меня.
Тренер национальной сборной по фристайлу Миколай Козяка на прессовой конференции подтримал Александру.
На самом деле Саша высказал свое мнение о происходящем у нас в стране. И я думаю, что не только она видела, но и вся страна видела этот процесс, который идет. И то, что она действительно смело высказала, это возмутило, ну, все руководство, какое там может быть, которое рядом, действительно сказать, что вы, спортсмены, так уже для вас вообще все делается, все есть. Мы не говорили о том, что нам чего-то не хватает. И Саша, она сказала именно то, что она почувствовала. И ничего антиконституционного там не было в ее высказке.
Ну, он такой человек, то есть, и меня на самом деле это очень приятно удивило, потому что, ну, раньше, сейчас такое время, когда люди проявляют свои самые сильные качества, и в то же время и самые слабые тоже, то есть мы вот именно сейчас можем посмотреть, кто есть кто, вот, и поэтому... Ну, он меня, на самом деле, в этой ситуации очень приятно удивил. Я как бы и до этого им всегда восхищалась. Но сейчас это все еще просто стало сильнее. И мое вот это вот восхищение стало крепче, потому что он доказывает то, что он и правда сильный человек. Спортсменов, которые высказывают свою позицию, очень часто осуждают о том, что, ну, за то, что государство вас финансировало, а вы теперь ему такие козни строите, грубо говоря. Но мне кажется, что очень глупо, то есть даже при условии, что тебя финансировали и тебе помогали, закрывать глаза на происходящее. То есть очень односторонний, очень однобокий взгляд получается на ситуацию, что вот со мной поступали хорошо, на остальных мне плевать. То есть то, что с остальными поступают плохо, это меня уже не касается. И даже плевать на то, что, грубо говоря, это один и тот же человек. Я вот к этим нападкам в стиле «тебя кормили, тебя содержали, а ты вот такое говоришь», как бы для меня это немного странно. На самом деле у нас получается, что с государством бартер, потому что они нам помогают как-то добиваться каких-то своих спортивных целей, в то время как эти спортивные цели в какой-то степени просвещают страну. Плюс я вот тоже, опять же, хочу еще обратить внимание, что мы нехило жертвуем своим здоровьем на это все. То есть для многих спорт – это что-то вроде там какого-то развлечения, вышел, попрыгал, счастливый, там, особенно вот, ну, некоторые люди это видят, как ты еще получил вдобавок кучу денег, и все легко и просто. Но нужно же понимать, что это как бы долгий и тернистый путь, и это не все так легко, как выглядит по телевизору. До недавнего времени моей мечтой было выиграть Олимпийские игры, но в связи с последними событиями очень как-то меняется вообще и взгляд, и вот, ну, и на происходящее, ну, в смысле, на спортивную карьеру, на спорт в целом, вот, поэтому сейчас, мне кажется, у меня мечта, чтобы у меня папа поскорее выздоровел, вот такая ближайшая, а какие-то дальние планы строить я пока что не могу и не в состоянии, я думаю, как и каждый из нас. Пока что мне еще просто, наверное, вот хочется подождать каких-то изменений, попробовать побороться за свое место в команде, попробовать какими-то способами решить этот вопрос. Вот, поэтому пока что я не готова прям просто взять, выбросить все свои мечты на помойку, закончить со спортом и, там, не знаю, и устроиться на обычную повседневную, там, ну, обычную работу. Но у меня просто почему-то чувство, что все будет хорошо, вот такое, пока что оно во мне живет, и, наверное, благодаря ему мне как-то спокойнее на все это реагировать.
Гэта быў маналёг чэмпіёнкі свету ў фрыстайле, найлепшай спартовкі Беларусі 19-го году Александры Рамановскай, якой пазбавілі заробку ў цэнтры фрыстайлу.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.